Каждый педагог может на своем уроке, хотя бы заранее, подумав только, найти 1-2 минуты, чтобы сказать какую-то важную мысль, какую-то яркую, важную мысль детям. Это чрезвычайно важно. Преподавание религии заключается вовсе не в том, чтобы набивать этот компьютер какой-то информации, а в том, чтобы воспитать человека, приучать его к чему? К пониманию законов духовной жизни, и главное из которых – никогда не делай другому того, чего не хочешь себе.
Здравствуйте. Мы сегодня собрались поговорить о правилах поведения. Так, это совсем просто сказать. Это тема, которая вам очень знакома, которую вы передаете детям, на которым бьетесь, чтобы они их исполняли. Ну и неплохо бы тоже сами узнать. Я попросили Алексея Ильича, профессора Духовной Академии, который тоже жизнь свою положил на то, чтобы узнать, сохранить и передать нам, а вы уже будете дальше передавать поколению, чтобы наши души жили, о том, все-таки, что можно в духовной жизни, а что нежелательно. И где таится опасности, чего нам избежать, чего мы хотим. Слушаем, Алексей Ильич.
Спасибо, отец Владимир. Но жизнь еще я не положил, видите, я еще жив здесь. Так что пока продолжаем только полагать. Насколько это будет успешно, вопрос уже другого порядка, конечно. Но вот видите, такую тему-то предложили. Кстати, только сейчас сказал отец Владимир мне, до этого не говорил. Я даже не знал, какая тема. Я-то думал об инопланетянах и уже хотел, знаете ли, думаю, это очень интересно. А тут вдруг духовная безопасность. Да, духовное главное. А что это такое духовное? А что это такое? Дух. Дух – это то, что не видишь, не слышишь. Очень часто, вы знаете, когда произносят этот термин «духовная безопасность», то подразумевают нравственные вещи. Вы знаете, мы многими словами настолько привыкли легко пользоваться, что часто не обращаем внимания на их смысл. А действительно, что это такое духовное? Сплошь и рядом мы видим употребление этого термина и вдруг находим там совершенно различные определения. Эрудиция, культура поведения, умение ориентироваться в окружающей жизни так, чтобы не приносить вреда ни людям, ни природе, никому. Вот приблизительно, да, нравственность, естественно, порядочность. Вот это подразумевается под духовностью. То есть, в конечном счете, что обращает на себя внимание? Это все то, что касается нашей, если хотите, видимой стороне поведения. Не убивать, не грабить, не нарушать открытых законов, даже в том числе уличного движения. Если тем более на автомобиле едете, следить за знаками, то есть не причинять людям никаких, ну, по отношению к людям никаких враждебных действий, то есть все то, что очевидно, достаточно очевидно. Вы знаете, а вот в православии, вам же это будет интересно, наверное, совсем другой взгляд на духовность. Вот это все то, о чем мы сейчас говорили, и то, о чем мы читаем в энциклопедиях, когда набираем слово «дух» и «духовность», все это относится к категории нравственной жизни человека. Нравственной. А духовность тогда что же остается? И вот здесь-то мы сталкиваемся с очень интересным явлением. Вы знаете, человек внешне может быть безукоризнен, может быть великолепно образован, обладать громадной эрудицией, великолепно может себя вести в обществе, быть исполнителем законов, и государственных, и в данном случае того производства, где он работает, и так далее. Так? Но вы знаете, какая любопытная дальше вещь? И случится, может, трагическая в то же время жизнь. Вот никто и не знает. Я культурный человек, все прекрасно. А никто не знает, как я ненавижу вот своего соседа. А никто и не знает, какая зависть у меня по отношению к другому. А никто и не знает, как я нетерпим к малейшему замечанию, если когда в отношении ко мне, как я весь горю, чего, чем? Жаждой чего? Славы. Ну уж если не великой, то хотя бы мелкой или средней. Все это скрыто. Никто не видит. Никто не видит. Помните в «Божественной комедии» Данте, где он такие строки: «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». О! Ты видел бы! А что пишет Достоевский, например, сейчас какой книги так? «Униженные и оскорбленные». Там один из героев, по-моему, генерал, давно читал. Ну, вы лучше знаете, подскажете мне, подсказывайте по ходу дела. Но, по крайней мере, он говорит очень, очень здорово. О, если бы только человек вдруг сказал, чего он никогда этого не сделает. Слышите примечание? Чего он никогда этого не сделает. Сказал бы только о том, о чем он никогда не скажет никаким друзьям и никаким родным и близким людям. О чем дальше? Он же Достоевский же, ну вы представляете же. О чем он никогда и себе даже не признается, что у него в душе, то пошло бы такое зловоние, что нам пришлось бы всем задохнуться. Ну, Федор Михайлович, слушайте, он же так скажет, что, боже мой, ну просто не знаешь после этого, что делать. Оказывается, это совсем другой мир. Это не это нравственное поведение, на которое мы обращаем внимание, и на которое, конечно, бесспорно и надо обращать, а как же? Да, кстати, и довольно трудно без соответствующей нравственности приобрести вот то нечто, что называется духовностью в христианстве, я бы сказал, православие. Знаете, так, между прочим, хочу вам сказать, вы знаете, какая сейчас колоссальная уже разница между православием и западным христианством? Вы просто себе даже просто, наверное, не можете представить, поскольку вам не до этого. Вы не можете представить даже. Там многие основополагающие, кажется, для христианства истины, основополагающие, не будем сейчас рассуждать, как они нравятся, не нравятся, это вопрос другой. Там, что Бог Троица, например. Так, чушь какая. Бог уплотился. Да ничего подобного быть не может. Он умер и воскрес. Что за ерунда? Вы себе представить не можете. Это касаясь даже, я вам назвал некоторые вещи такого, ну, вероучительного порядка. А если вы посмотрите, и тут вы знаете великолепно уже, что происходит с нравственными категориями. Что сейчас происходит, какое воспитание дается сейчас в школах на Западе, вот не могу не сказать, еще у нас только есть свобода и свежий воздух. На Западе насильно, вы хотите или не хотите, вы матери и отцы, попробуйте не послать детей в школу, где проходят уроки полового воспитания. Воспитание. Как издевка какая, когда представляют такие вещи, заставляют заниматься такими вещами, в частности, девочек даже, заниматься такими постыдными вещами. Все они должны это наблюдать, все они должны это переживать, все должны это знать. Девятилетний, вон, я прочитал, девятилетние школьники, девятилетние в Кёльнской, Кёльн, Германия, школе, обязан сдать экзамен по оргазму, что это такое. Вы представляете? Причем вы учтите, еще раз повторяю вам, Запад, который кричит непрерывно «Свобода, свобода и свобода!» Объединенная Европа, ПАСЕ, принимает резолюцию, которая звучит не больше, не меньше. Убеждения человека подчинены правам человека. Расшифрую. Всегда, как знаете, напишут так, что не поймешь сразу, в чем суть дела. Оказывается, например, если вы считаете, что вы христианские убеждения, и вы считаете, что те уроки полового воспитания, так называемые, они развращают, а не созидают человека, и вы вдруг решите сказать, мои дети не пойдут, подлежите закону. На первый случай большому штрафу, затем лишение прав родительских, а то и заключение в тюрьму. Свобода, здравствует свобода. Родители не могут, оказывается, воспитывать человека так, как они считают. Что вы? Мы вот действительно сидим тут, не знаем еще. Там вот железные оковы, а не какие-нибудь. Основной принцип, который давлеет над всем этим оазисом так называемых цивилизованных государств Европы и Соединенных Штатов, ну и Канада, конечно, да, основной принцип – разнуздать, чтобы взнуздать. Разнуздать надо когда? Начиная как все с самого раннего возраста. И никто не посмеет здесь что-либо сказать вопреки, потому что тут же вы слетите. Если учитель, все вам запретят преподавание, если вы где-то еще работаете, вас уволят. Что вы? Это просто так. Я комментарии говорю. Так вот, западное христианство в этом отношении, вы знаете, сдается и уже сдалось до таких вещей, что просто сидишь и слушаешь, и ничего понять не можешь. Вот за одним столом вот так сидим вместе, мы православные и, помню, лютеране. Так, и зато мне вопрос о браке, о семье, вопросы такие очень важные же, правда, потому что это проблема, которая сейчас всюду является насущной, и на Востоке, и на Западе, где угодно, и вдруг там наш партнер, так сказать, встает, а вот у нас, например, в нашей земле, ну, Германия разбита на земли, знаете, ну, как регионы. Вот в нашей земле, например, наша лютеранская церковь уже совершает бракосочетание, ну, понятно дальше, однополых. Мы говорим, так слушайте, посмотрите, в Библии что написано. Содом и Гоморра вообще сжег Бог, вообще. Апостол Павел что пишет? Вы же лютеране, вы же знаете Священное Писание, на зубок. И все. Полное подчинение. А дальше вопрос. Кому? Кому? Кто же это такое этим занимается? Кто это делает, который прям изнутри разнуздывает людей? Кстати, об этом это вопросы почти не ставится. Констатируют факты, возмущаются, критикуют. И даже вопросы не высказать. Странно. А кто же эти люди, который обладает таким могуществом, точнее, властью, и который с такой непоколебимой, я бы сказал, жестокостью внедряют эти идеи в человеческое общество. Какие эти идеи? Ну, слушайте, раз мы не понимаем, какие идеи. Достаточно посмотреть телевизионные программы. Я помню, когда-то еще в советское время, когда ездил, то поражался, насколько чище наше телевидение. Там одни только насилие, одни измены только, одна кровь. У нас-то, Господи, у нас какие милые мультики у нас, да чего симпатичные, все. И вдруг случилось, и теперь едешь на Западе, приезжаешь в Россию, никакой разницы. Никакой разницы. Одна власть, батюшки мои, одна, одно руководство, независимо от границ. Границ не существует. И какая-то власть, прямо проповедующая, прямо внедряющая в сознание человека, в души человеческие вот эти грязные, самые грязные идеи. С детства уже смотрит ребенок, еще такими глазищами смотрит, впитывает в себя. Что? Помните Высоцкого? А если жил ты как свинья, свиньёю и останешься. Правда, он говорил по поводу идеи этой глупой, глупой, дикой идеи перевоплощения, он говорил. Ну, правильно, очень, очень хорошо сказал. Какие перевоплощения, дичь какая. Да. А если жил ты как свинья, свиньёй и останешься, перевоплощайся, голубчик. Вот, вот такова, такова ситуация. Почему говорю об этом? Еще раз опять обращаюсь. Мы часто духовность подменяем нравственностью. Особенно подменяем нравственным поведением. И впадаем буквально в состояние шока, когда вдруг видим хороший мальчик, девочка, все, росли, такие приятные, все. Вдруг 12-13 лет, фу, обвал. Ничего понять не можем. Как же это такое? Что случилось? А теперь эти несчастные, эти программы, какие смотрите в интернете, вплоть до суицидовских. Какой-нибудь танкит, этот голубой, и прочее. Террористические идеи и так далее. И все это ползет и ползет. Знаете, как раковая болезнь. Она обязательно, стоит только завестись, начинаются метастазы. Так и это тоже. Итак, православие, в отличие от западного христианства, которое на нас наступает, кстати, очень здорово, у нас сейчас все чаще и чаще всякие католики, которые с такой головкой, все это все сверхблагочестие, да, ну и прочие, и сектанты. Православие, в отличие, утверждает, что духовность человека состоит даже не просто в нравственном поведении. Это само собой разумеется. Но странно порядочному человеку сказать, что ты не воруй. Скажите, вы что, меня оскорбляете? При чем тут воровство? Ну вы что? Православие говорит о другом. Оно говорит, вы знаете, о том, о чем как-то написал Антон Павлович, всем нам известный, с которым все мы чаи гоняли, когда он сказал, у человека все должно быть прекрасным. И лицо, и руки, и одежды. Начал с этого, ну правильно. А дальше? Дальше и мысли, и душа, и чувства. Вы слышите, о чем говорит? О каких вещах говорит? Он говорит о том внутреннем мире человека, который кажется внешне сразу и не выражается, и который скрыт от постороннего внешнего наблюдателя, но который, оказывается, имеет первостепенное значение в воспитании человека. Обращаю ваше внимание на любопытнейшую вещь. Ну, все педагоги, мы знаем, да, что есть законы физического мира. Верно, есть. Биологического? Ну, конечно, конечно. Космос – то же самое, и астрономия, и ядерная физика, физика элементарных частей, свои законы. Есть законы какие-то, психические законы, психологии, так? Забыли только об одном. И вообще не услышишь. Да вообще не слышишь, что есть, оказывается, также духовные законы жизни человека. Обращаю ваше внимание, я сказал законы. А что такое закон? Закон? Ну, вот сейчас, если это выйти погулять вот в это окошко, то, пожалуй, что будет? Все прекрасно понимаем. Говорят, нет, надо по лесенке пройти, спустись. А тут поломаете себе все на свете. И на кладбище придется вас нести с такого этажа-то. Нельзя идти гулять. А почему? Закон тяготения. Ах, закон тяготения. Вот дети, пока не знают его, они могут спокойно выйти в окошко, и вы знаете, почему их надо беречь, держать. Они не знают еще этих законов. Он может подойти и схватиться за раскаленную какую-нибудь железку, ребенок может? Ну, конечно, может. Почему? Не знает закона, что наш организм не способен выдерживать эти температуры. Что такое закон, оказывается? О! Серьезное дело-то. Это не просто так. Так вот, оказывается, утверждает православие, что существует куда более важное для человека, для его образа, для его жизни, всей жизни, кстати, и для его воспитания духовные законы жизни. Одним из этих законов, который является, ну, если хотите, в каком-то смысле первичным законом, и без знания которого вообще, ну, дальше рассуждать невозможно. Очень формулируется четко: духовное состояние человека определяет все формы его поведения и жизни. Духовное, слышите, не нравственное даже, а духовное состояние. Иногда проще говорят, дух творит себе формы. Мы же все знаем, когда человек расстроен, даже такое, мы говорим, лучше пока с ним не разговаривать, не надо. Он сейчас не может. Не надо, подождем. Подождем, когда он будет в хорошем настроении. Тогда и решим те проблемы, которые необходимы. Так вот, духовное, оказывается, состояние человека определяет, если хотите, все стороны человеческой жизни в конечном счете. Задача воспитания заключается, оказывается, не просто в этой внешней только стороне, не только. Научить себя вести, не делать того, чего не положено, подчиняться дисциплине и так далее. А еще заключается в том, чтобы духовное состояние человека сделать таковым, которое бы никогда не смогло нанести ему такого вреда, от которого он в своей жизни будет калекой. Духовное состояние. О чем говорит православие в данном случае? Скажу о простых даже вещах. Мы говорим о внешнем часто поведении. Надо говорить не только об этом. Так сказать, нельзя даже в мыслях никого ненавидеть. Даже в мыслях не желай никому мстить и не строй планов. Даже в мыслях ни в коем случае не позволяй себе завидовать, потому что зависть порождает злобу, из которой проистекает все, что угодно, любые преступления. То есть православие говорит, нужно с детства уже воспитывать в человеке то, о чем, кстати, о чем же хорошо писал Ушинский, Константин Дмитриевич Ушинский, которого прекрасно знаете. Еще бы, антропология человека, ум, душа, тело, все три категории требуют воспитания. К сожалению, обычно мы обращаем внимание только на тело и, самое большее, на нравственную внешнюю сторону поведения. Необходимо воспитывать. А как же это воспитать? Как воспитать душу, действительно, дух человека? Как воспитать? Вот это вот действительно, это главнейший вопрос воспитательного процесса в нашей жизни. Конечно, скажу вам самое главное. О, я приведу пример, и вы сразу все поймете. Отец держит за шиворот своего мальчишку, так, и, поливая его трехэтажными, говорит ему: если ты только будешь мне ругаться, я тебе тогда да. Мальчишка все слушает: нет, больше не буду. Да. И так учится это великолепно. Понятно, когда дети видят во взрослых страсти, как они осуждают друг друга. Жуткую вещь наблюдают, когда родители только что разговаривали с какими-то друзьями, которые были у них, так хорошо, приветливо, ушли эти друзья, и вдруг родители начинают поливать грязью этих людей. У ребенка глаза вот такими становятся. Как? Такие же хорошие, кажется, были. Так хорошо папа с мамой с ними разговаривали. И вдруг они оказались такие гадкие. Ничего понять не может бедный ребенок. Лицемерие, лукавство, обман, крики, несдержанность. Никакая мораль, никакие наставления, никакие заповеди не помогут нам, если мы не возьмемся за самих себя. Это первое и важнейшее условие. Это, конечно. Но для того, чтобы взяться за себя, нужно, наверное, узнать, а где же она норма? Скажу проще, да. Все-таки совесть говорит нам об этой норме. Говорит. И скажет, и подскажет. Обязательно. Воспитание невозможно без наблюдения за самим собой. Причем наше состояние, состояние взрослых людей – передается не только через какие-то слова и даже действия. Надо не забывать, что дух – это реальность, и что мы все друг на друга действуем. Мы все друг на друга действуем. Хотим, не хотим, всякое, любое общение. И поэтому, в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся, то мы передаем и детям своим. То передаем. Причем как передаем? Даже без слов. Вот один из наших, я бы сказал, авторитетнейших таких наставников XIX века, Игнатий Брянчанинов, такой был епископ, аристократ, вообще, ну, человек, я бы сказал, удивительный просто. Удивительный человек по всем, так сказать, сторонам своей жизни. И образованию, и культуре, и положению, и, главное, духовному состоянию. Он писал письмо одной женщине, и в котором, в частности, написал такую фразу, просто, вы знаете, замечательная. «Ваша добродетель, – пишет женщине, матери, – будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий». Кому не нравится, если что тут Бог и прочее, пожалуйста, можете оставить это. Вспомним о другом. Он употребляет эти слова. Бог, молитва, на самом деле идея-то какая? А оказывается, он говорит, за добродетели, то есть за попытку правильной нашей жизни, понуждение себя к ней. Действительно, милость Божия, говорит он, будет над вашим ребенком. В каком смысле будет? Он же получает добрые стороны, добрые, так сказать, назидания, формируется сам соответствующим образом. И это формирование в добром русле жизни, оно принесет действительно ему благо. Ведь в чем суть духовного закона-то? Почему мы говорим часто об этом? По очень простой причине. Как мы должны в этой жизни оберегаться от всего опасного, чтобы не пострадать? Чтобы не пострадать. Ну, понятно. Должны не прыгать с какого-то этажа, да, и не заниматься какими-то вещами, которые могут нас покалечить. Так в духовном плане точно то же самое происходит. Как важно знать, что существует духовный закон. А нам об этом и не говорят. Закон! Не просто что-нибудь нравоучение, а закон. И нарушая этот духовный закон жизни, страдаем и мы, и будут страдать наши дети, если они не будут знать этого закона. Даже в плане внешнего, даже в плане поведения, и то, какой великий закон дан в Евангелии. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Речь идет, не делай. Вы думаете, только о делах, что речь идет? Не желай. Каждое злобное желание твое, знаете, чем является? Бумерангом. Кидаешь туда, попадает сюда. Желаешь зла ему, причиняешь себе. Закон, еще раз я повторяю, поэтому всякое наше доброе напротив желание, искреннее желание добра другому человеку возвращается ко мне добром. Как хорошо русская пословица одна говорит, брось хлеб за лес. То есть куда это за лес? Даже не знаю куда. Пойдешь, да найдешь, когда это потребуется. Так вот, православие призывает к тому, чтобы следовать нормам, тем нормам, которые действительно открыты в Евангелии. И по отношению к ним, скажите, какие могут быть претензии? Ну, неужели это плохо любить действительно, то есть благожелательно самоотноситься к каждому человеку? Ведь не подумайте, когда слово «любовь», вот, вы знаете, наш русский язык, к сожалению, одно слово имеет «любовь». Знаете, греческих сколько слов? Там целый ряд слов. И, кстати, там, вот где написано «любите врагов ваших», там употребляется слово «агапи», которое означает «не желай зла, поступай справедливо, не мсти». Не в том смысле «люби» даже. Там есть другое это слово «филео», когда человек готов за другого пожертвовать своей жизнью. Но у нас все на русский язык переведется слово «любовь», и отсюда много возникает у нас подчас вопросов и недоумений. Христианство призывает каждому человеку относиться вот именно вот с такой любовью, не желать даже никакого зла, уж не говорю о том, что не делать. Вот если бы на началах такого именно духовного закона попытаться нам воспитывать наших детей, я думаю, что это могло бы дать очень многое. Для этого что нужно? Ну, же вообще-то стоит познакомиться с Евангелием. Чему оно научает, интересно? Познакомиться. Что это такое? Что оно дает? Но, знаете, это очень интересно. Это очень интересно, каким вещам оно научает, не думай о себе высоко, не мни о себе, вы подумайте только. А как много людей погрешают в этом. Тот, кто ищет славы человеческой, закон, еще один из законов, ищущий славы человеческой, обязательно получит бесславие. Так? Хочу я бесславие? Нет. Ой, воздержусь. Воздержись, пока не поздно. Вы знаете, как важно изучать эти законы, чтобы избежать чего? Вот того, что мы говорим. Не прыгать сверху, не обжигаться, не обмораживаться и так далее. Есть еще много вещей, о которых, конечно, надо бы поговорить. Вот сейчас, пожалуй, наверное, особенно важным вопросом является вопрос полового воспитания, который начинается слишком рано. Ребенок ничего еще не знает. Его портят с самого начала. На Западе это идет сплошным потоком. Не дай Бог, чтобы у нас это вошло. Конечно, дети заражаются уже, потому что смотрят, слышат. Здесь деликатно можно ответить на возникающие вопросы. Деликатно. Но когда начинают сами сознательно, то получается подчас именно, ну, в общем, самые скверные вещи. Просто развращают с детства детей. Это серьезная, я вам скажу, проблема. Почему серьезная? Потому что ребенок еще не созрел, и для него это является атмосферой, которая разрушает его нравственный лик. Особенно много разрушает грязные слова. К сожалению, приходится очень часто слышать, что люди взрослые совсем не стесняются этих слов. Что сказать об этом? Ну и нужно сказать об этом. Что? Ну, вы оделись, хороший костюм, да? Ну, идите, поваляйтесь в грязной луже. Вот что такое грязные слова. Грязь есть грязь, действительно. Надо всячески избегать этого. И, насколько это возможно, детей ограждать от этого, показать на примерах, что это такое. Но вообще эти вещи крайне развращают детей. И второй, может быть, момент, на который тоже стоит обратить внимание, это вопрос денег. К сожалению, при детях слишком много часто родители разговаривают о деньгах и не как-нибудь разговаривают, а разговаривают так, что «где они?». То есть проявляют уже не просто рассудительность в решении проблем, а прямо вот алчность, жажда и так далее. Очень опасное это дело. Это очень опасное дело. Потому что ребенка, насколько это возможно, надо беречь от этого как можно дольше, от этих вещей. Это уже жизнь взрослого человека, когда он уже может это вынести, может быть, в какой-то степени все-таки для себя без вреда. Детей это может развратить прямо с детства. Вы знаете, что происходит? Вот то, что на Западе уже давным-давно произошло. Деньги, а не истина. Деньги, а не любовь. Деньги, а не правда. Деньги, а не нравственность. Услышите? Культ. Культ. Вот вам религия. Ни о каком Боге, кажется, речь не идет. И настоящая религия. Поклонение этому. Если мы хотим, чтобы действительно наши дети, хотя как-то, оберечь их от этих ожогов, от этих поломок, да, своих ребер, рук и ног, то надо всячески оберегать от этих вот то, что православие называет страсти. Вот это страсти. Слово «страсть» знаете о чем? Страсть. Страдание. Страдание. Оберегать детей от того, чтобы страсти не возникали в них, не развивались в них, потому что они принесут такие плоды ребенку, от которых он будет страдать дальше в течение всей своей жизни. Ну, вот так. Я просто хотел немножко сказать об этих вещах, с тем, чтобы сделать какое-то вступление для нашей с вами совместной беседы. Потому что я не сомневаюсь, что у вас наверняка есть множество вопросов, которые нам бы стоило, может быть, вместе обсудить. Мы же все педагоги, есть чем поделиться, есть о чем порассуждать и о чем подумать. Так что прошу, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к наследственности детской? Потому что иногда, я просто, в детском саду работаю, и дома у меня внуки, я наблюдаю за детьми, что как бы мы их не воспитывали, чему бы мы на хорошем не учили, но иногда дети в генном уровне повторяют родители, даже мимику, жест.
В православном богословии есть даже такой термин «родовой грех». В Библии, если вы когда-то открывали эти страницы, то могли встретить такие строки «род Каинов». Каин – это тот родной брат, который убил родного брата своего Авеля. Каиниты – убийцы. Да, наследственность – это имеет огромнейшее значение. Наследственность. Верно, что бывает действительно роды и такие очень более-менее благополучные, а бывает и, конечно, где воспитываются, конечно, совсем. Не только воспитываются, а они уже, что называется, в генах уже рождаются с какими-то свойствами. Такими. Это совершенно верно. Наследственность имеет очень большое значение. Кстати, в наших деревнях, о которых мы так смотрели на деревни сверху вниз, ой, как наблюдали за тем, за кого выйти замуж или жениться. Так просто никогда так не делали. Ой, нет, у него прадед повесился. У того-то был конокрад, а этот очень-очень хулиганистый был. Ой, как следили за этими вещами! Что вы! Это же серьезное дело, наследственность. Это, конечно. Так вот, вопрос, который вы задали, я хочу сказать о другом. А что же делать? Так вот. Православие отвечает, что надо делать здесь. Вот родился человек скупой. Я наблюдал однажды в деревне, мальчишечки, 3-4 лет, так? И у него там чего-то просят, он не дам ни за что. Его уже стали потом дразнить. Жадность, это прям патология, до смешного. Взрослые стоят, просто смеются, а он такой. Слышите, рождается уже, прямо родился с этим свойством. Как быть? Вот здесь-то, в таких случаях, и имеет огромнейшее значение то, что мы называем мировоззрением. Если этот человек действительно станет по-настоящему христианином, он будет в той степени, в какой бороться с этим злом в себе не будет, он будет еще больше воспитывать. Помните, как один американский автор Хилл так писал? Написал книгу «Думай и богатей». Книга, которая разошлась миллионами, десятки миллионов экземпляров. Слышите? «Думай и богатей». Слышите? Десятки миллионов. Суть этой книги в чем? Вы никогда не станете богатым, если не доведете страсть к богатству до кипения. Слышите, какое воспитание? У кого-то довел страсть до кипения и стал миллионером. У кого-то эта страсть лопнула, как мыльный пузырь. А вместе с пузырем с этим и веревку на шею. жуть какая. Так вот, православие призывает, всячески призывает человека бороться с этими гадостями в себе. И тут надо помочь. Но для этого надо объяснить, а зачем, а почему? А почему надо бороться с скупостью? А почему это плохо? Почему? Помните, Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Так, почему? Где критерий? Вот здесь-то мы и оценим всю силу и всю значимость православия, которое прямо говорит, эти вещи называют страстями, то есть то, что порождает у человека страдания. Это скоредность, которая будет его мучить всю жизнь. Потерял лишнюю копейку, он уже на стенку лезет от страданий. Подумайте только. Любая потеря, любое неоправдание надежд на его какие-то там выгоды, что ему принесет? Сплошные страдания. И так без конца. Православие указывает, как нужно относиться к этим вещам. Как? Как к болезням. Болезням, с которыми надо бороться. Если ты хочешь, человек, себе добра. Если ты хочешь, родитель, чтобы у твоего ребенка было добро, научить бороться с этими гадостями. Вот так. А это родовая наследственность, конечно, это очень серьезно. В Библии об этом непрерывно, полно истории, как много значит тот, кого родился, и так далее. Так называемый родовой грех. Так.
Вот как маленькому ребенку 4-6 лет ему объяснить, откуда он появился, потому что у детей возникают эти вопросы, откуда он появился на свет, как он появился, как он попал в этот животик. Вот как объяснить ребенку, чтобы не вызвать у него излишнего интереса, и в том же время, чтобы он удовлетворился ответом твоим.
Да, ну, слушайте, я прекрасно, вот этот вопрос я прекрасно помню, я надоедал своей маме. Это прекрасно, вы знаете, помню. Вот надо же остаться, что? И это было до тех пор, пока она не сказала мне, вот тут я забыл. Или она купила меня на базаре, или еще где-то. Я не помню. Но после этого я успокоился. У меня вообще ответ я получил, и все. Да уж я не помню, сколько мне было лет. 4-5 лет. Ну, в общем, я помню, откуда, и все. Все, и я успокоился. Поэтому в зависимости от возраста... Если можно еще таким путем сказать, купили на базаре, ну что же, и еще, ну, пожалуйста, на этом детском уровне пока еще надо и отвечать, так сказать, соответствующим образом. Вот. А если нет, ну попробуйте ответить иначе. Он как кошки, вот видишь как, рождаются он, собачки, все и животные, и птички, посмотри, все. Вот так тоже и здесь, все одинаково. Здесь мы одинаковы. Только у них нет того ума, который есть у человека. Ну, что делать? Вот так приходится. Иначе ничего не сделаешь. Да. Так что, видите, я делюсь своим духовным опытом. Вы знаете, какую иронию я говорю? Потому что я действительно очень не люблю, когда начинают люди делиться своим духовным опытом. Я говорю, мы должны делиться духовным опытом людей, авторитетнейших, заслуживающих действительно полного внимания, потому что их опыт – это действительно школа. А когда я своим грязным опытом начну делиться, то я испачкаю в грязь и этого человека, которому говорю. По крайней мере, это очень часто может такое быть. И хотя бы знаете, какая грязь даже? Какая грязь? Вы не думаете, как буду говорить гадости? Нет! Гадость совсем другая, духовная. Какая? Я говорю, вы слышите, я тебя учу. Вот это тщеславие, которое во мне сидит, с которым я учу другого человека, уже заражает его этой грязью. Кстати, для педагога, ой, как это много имеет значение, не допускать в себе вот это самомнение – самомнения, вот этого тщеславия и прочих всяких вещей. С ними надо бороться, как с теми болезненными явлениями, от которых надо как можно дальше быть. Я как раз сегодня читал апостола Павла утром. Вообще очень, знаете, очень здорово читать утром одну какую-нибудь главу хотя бы, Евангелие или там апостола Павла, лучше то и другое почитать. И у него там такие строки. Тот, кто думает, что он что-то знает, тот еще ничего не знает, как следует знать. И я так подумал, да чего ж здорово! Это великолепно! Верно! Верно! И чем человек умнее, тем он смиреннее. Почему? Ум открывает ему бездну того, чего он не знает, и он смиряется. Глупый сидит в своей, вот это, знаете, ямке, и всю ямку знает. Я все знаю. Господи, Боже мой! Вот. Так что тщеславие уже само по себе, уже, во-первых, свидетельствует о человеке, но это ладно. А главное, заражает других людей. Вот что. Надо не забывать, помимо слов, мы еще духовно действуем на тех людей, с которыми общаемся. И дай Бог, чтобы это действие носило положительный, прекрасный характер, хороший характер, добрый характер. Вот, а не наоборот. Вот так. Ну, хорошо. А, да, пожалуйста.
Сейчас мы все знаем, что идет рождественский пост. Поститесь ли вы, как вы к этому относитесь, и должны мы детей привлекать к этому, и что несет себе пост?
Я вам скажу, что для детей особенно важна такая мысль – в чем-то воздержаться. В чем-то воздержаться. Хорошо. Вот сейчас пост, но ты в чем-то воздержаться. Некоторые, например, постятся просто мясо, например, не едят. Говорят, без мяса. Другие, может быть, даже едят мясо, но говорят, вместо двух котлеток я только одну съем, хотя хочется съесть вторую. Вот. Ну, я просто это пример привожу. Очень важно детей приучать к воздержанию, умению воздерживаться. Мы, к сожалению, приучаем детей только, простите дальше меня, к обжорству. Не съешь – не возьму тебя, не съешь – не куплю тебе. Это кошмар. Вы знаете, мы убиваем детей буквально. Чем меньше, тем лучше. Надо запомнить. Надо приучать детей к воздержанию, а не к обжорству. Вот. Поэтому тот же пост вы можете сами решить. В чем? Но сказать, вот давай, вот сейчас начался пост, и вот давай теперь вот мы по этой причине воздержимся. Например, и придумайте. Любит конфетки? Давай от конфеток хотя бы. Мы от этого ничего, ущерба никакого не будет у нас здоровья. Давай от конфеток воздержимся. Или от орехов, или ночь. Обязательно сама идея должна быть. Я вам скажу, что было в наших русских деревнях. Мне рассказывала моя мама, она 1916 года. И она говорила, просила у своей мамы, молочка, а был Великий пост. И она говорит, и что ей ответила ее мама? А вот батюшка придет и скажет, ну-ка покажи язычок. И увидит, что ты молочко ела. И она говорит, я, ой, и все. Вы слышите, до чего доходило? О! О, как воспитывали! Я вам скажу, без идеи воздержания никакого воспитания быть не может. Не может. Когда все позволено, это все. Это первое начало развращения уже морального, я не говорю нравственного, морального развращения человека. Тот, который привык все, что он хочет получать, это бедный человек. Всю жизнь будет страдать. Потому что аппетиты растут, вы знаете, бесконечно. Поэтому чрезвычайно важно приучать детей к воздержанию.
Вы вообще не знаете, Алексей Ильич, про прогнозы нашего правительства, нашей программы о том, чтобы, вот, например, с первого класса внедрять детям не изучение английского языка, а, например, закон Божий, историю своей Родины, основы православной культуры. Потому что я к чему это хочу сказать? Вот, чтобы воспитывать детей и чтобы им что-то объяснить, им должны это объяснять родители.
Спасибо, вас понял прекрасно. Нет, не знаю. Что-то никак Путин меня что-то не приглашает никак. Что такое, понять не могу. Искушение, да и только. Да. Согласен, но я бы сказал так. Каждый педагог может на своем уроке, хотя бы заранее, подумав только, найти 1-2 минуты, чтобы сказать какую-то важную мысль. Какую-то яркую, важную мысль детям. Это чрезвычайно важно. Не просто урок провести какой-нибудь там. Нет. Заранее. О, пожалуй, вот это я скажу. Сказать, поняли вы? Да? Ну, все хорошо, урок окончен. О, как это важно. То есть мы можем воспитывать детей, если мы пожелаем и серьезно будем к этому относиться. А насчет закона Божьего, особенно, знаете ли, не думайте, не надейтесь. Потому что вот до революции мне самому лично, а не кому-нибудь, могу вам сказать, священник дореволюционный говорил мне, как у них проходили уроки закона Божьего. Знаете, как сказать? Уроки насмешек и кощунств. Все зависит от того, кто будет проводить эти уроки. Можно эту Библию превратить в сказку. Рассказики, сказки. И все. Зависит от человека. Как? В первых рядах революционеров, вы знаете, кто был? Семинаристы. Варсанов и Оптинский что сказал? Революция вышла из семинарии. Не закон Божий, а все богословие преподавали. Потому что на самом деле преподавание религии заключается вовсе не в том, чтобы набивать этот компьютер какой-то информации, а в том, чтобы воспитать человека. Человека воспитать. То есть вот то, о чем мы говорили, о тех началах, правильных началах духовной жизни, которые необходимы, будут ему в жизни, приучать его к чему? К пониманию законов духовной жизни, и главное из которых – никогда не делай другому того, чего не хочешь себе. Сказать только одну такую фразу хотя бы на уроке – как уже это полезно! Поэтому я думаю, что все мы педагоги, при желании, если у нас есть искреннее желание, мы всегда можем, оказывается, давать уроки закона Божьего и на арифметике, да и на географии, и на истории, и на алгебре, и на чем угодно. Важно желание.
Извините, можно я еще вот просто по насмешкам, вот, которые по закону Божьему? Я просто знаю, что у нас вот наши российские взрослые, вот и коллеги мои, вот много слишком непониманий и насмешек. И вот к слезам просто, к горьким, вот за нашу Россию и за православный весь народ. Мусульмане, посмотрите, не все население мужское. Все там они в мечети, все это. А у нас вот мы все насмехаемся. Вот как вот донести до народа, до нашего русского-то? Когда же у нас смешки такие, у нас все кончится. Мусульмане нас уже всех скоро уже прижмут. Из-за того, что вот у них там...
Сейчас можете мне наговорить тысячи проблем, которые не знаем, что делать. Это в любом государстве и в любом обществе, в том числе и у нас. Полно проблем, согласен, но еще раз вам хочу напомнить мое убеждение искренне. Пока сейчас еще вот этот президент стоит, еще у нас более-менее все идет еще нормально. Еще эти гадости, не все гадости имеют у нас свободу. Боюсь, что после него станет какой-нибудь либерал, и вся эта грязь хлынет и смахнет все у нас. Вот чего, этого я боюсь. Но это уже, конечно, вопрос другой.
Аскетика. Вот, немножко, может, нам расскажите, чтобы немножко успокоить. Потому что из нее, к сожалению, говорят, надо страсть не увидеть.
Это что, вы правда хотите, чтобы я об аскетике сейчас рассказал? Да. Ну, я буду очень краток, просто из уважения к отцу Владимиру отвечу очень кратко, хорошо, да. Не пугайтесь. Это просто аскетика, это греческое слово, которое просто говорит о правильной человеческой жизни. И больше ничего. А правильно как жить? Ты садишься за стол, ешь, не объедайся. Праздник выпиваешь, выпей, не напивайся. Женился, вышел замуж, все, вопрос окончен. Вы слышите, что такое аскетика? Значит, нормальной человеческой жизни. Кстати, но эта нормальная человеческая жизнь, она требует действительно борьбы с собой. Вы знаете, ну как это я могу наел? Ну я наелся, ну тут знаете, как вкусно еще вот это. Ну, о, оказывается, слово аскео, греческое, оно означает тренируюсь, упражняюсь. И вот тут так я вилку только занес, так еще кусочек, а я сыт. И кто кого в этот раз победит? Желудок меня или я его? Вот тут и начинается аскео, упражнение, тренировка. Кстати, компьютер перевел бы слово аскет как спортсмен. Спортсмен. Только спортсмены занимаются телом. А то, что ассоциируется со словом аскетика, речь идет о своих душевных сторонах жизни. О, как это важно! Попробуйте, вот попробуйте. Вы знаете, есть такой совет одного из очень великих таких наставников, который сказал такую фразу, от чего я, вы знаете, прямо был поражен, помню. Он написал не больше, не меньше, как следующее. Самая здоровая пища, если есть ее досыта, становится вредной. Но я до сих пор все время читал, что объедаться нельзя. А здесь, если есть досыта, становится вредной. Я начал думать. И потом понял, в чем дело. Оказывается, вы знаете, оказывается, вся природа наша устроена так, чтобы, когда касается вопрос питания, всегда она всюду и всюду запасается впрок. Слышите, впрок, то есть с запасом на случай того, что потом тебе есть нечего. И наш желудок, оказывается, устроен точно таким же образом. И мы всегда съедаем больше, чем нужно. Поэтому совет вот этих аскетов какой? Всегда кончай, когда еще немножко тебе еще хочется. Вы знаете, необыкновенную легкость почувствует человек. Прям легкость. Но это очень трудно. Это так трудно, вы знаете, это просто невероятно. Один из великих подвижников православия, Иоанн Лесечник, он написал «Лестницу» так называемую, и у него так по словам все, то есть, ну, главы. И вот одну из глав он назвал так. Вы послушайте только, как он назвал. Это строгий аскет. Ой, какой строгий, невозможно. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Это изумительно. Помню, когда прочитал, я просто в восторг пришел. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Ну, вы почувствовали, сколько доброй иронии даже в этом названии. Вы слышите? Доброй иронии. Не с каким-то ведь сарказмом сказать, вот вы, обжоры и греховодники. Нет. О лукавом владыке. Да. Вот как это здорово написал. Так что вот что такое аскетика. То есть это, в общем-то, тренировка уже не просто тела, а тренировка своей воли, своего ума, своей души, которая действительно дает человеку очень много. Хотите прочтем краткое стихотворение? Одно. Да, хотите, все, я не сомневался, конечно, да. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Здорово сказано. Ну, хорошо.